Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Персонально ваш». В гостях сегодня у нас правозащитник Лев Пономарев. Лев Александрович, рада вас видеть.
Взаимно. Спасибо, что пригласили.
Нам всегда приятно, мы всегда рады. Давайте поговорим про российскую оппозицию. Прошла на прошлой неделе, чуть меньше недели, большая акция российских оппозиционных сил в Берлине. Не очень понятно, сколько именно там было народу. Цифры разные приводят, разные организации, разные структуры. Какое у вас общее впечатление от этого мероприятия?
Оно довольно сложно, к сожалению. Если совсем общее-общее, то хорошо, что мы пришли, там несколько тысяч человек, атмосфера у тех людей, которые были на этой акции, как правило, очень положительная, люди вспоминают Москву, когда они ходили в акции, кто-то еще в 90-е годы, а кто-то в основном уже при раннем Путине, когда там тысячи людей приходили, так что это полезно, вообще-то вещь была полезная, но очень много замечаний, связанных с тем, что замечательная тройка наших лидеров, я имею в виду Юлию Навальную, Илью Яшина и Володю Карамурзу, по предложению которых прошла эта акция, сделали это немножко наспех, не обратившись к низовым структурам, не поговорив с ними и не обратившись к акторам, другим акторам, скажем так. Все это происходило под руководством ФБК, а у ФБК есть очень много фобий к другим структурам за рубежом. И поэтому акция могла быть намного более многочисленной, во-первых. Во-вторых, вокруг этого разразились какие-то скандалы, вплоть до парламента Англии. Это все очень нехорошо. И очень активная, негативная борьба ФБК за руководство, зарубежной оппозиции, что практически нелепо и невозможно. Это значит борьба за раскол оппозиции. И вот на эту тему я готов более подробно поговорить.
А вы считаете, что проблема в том, что организатором выступили ФБК, или все-таки мы говорим о том, что, в принципе, люди, находящиеся сейчас в оппозиции, плохо организованы и нет какой-то единой большой структуры?
Нет единой коалиционной структуры, нет, за которую я постоянно выступаю. Перессорились многие. Я не хочу говорить, кто виноват, понимаете? Вы меня спросили про митинг, я сказал, ФБК монопольно проводил этот митинг, кого-то приглашая, кого-то не приглашая, кому-то предлагая там приехать в Берлин, кому-то не предлагая, и так далее, То есть это было сделано наспех. В этом смысле я делаю замечание нашей замечательной тройки, которую я начал. Я их всех очень уважаю. Более того, считаю, что Юлия Навальная могла бы быть символом оппозиции, вообще российской оппозиции, символом, подчеркиваю. Я с ней не знаком практически, но учитывая обстоятельства гибели Алексея, и все многое чего-то другое, то единственный человек, который я мог бы видеть, подчеркиваю, символ, и не навязываю эту точку зрения, а так просто, чтобы люди подумали, другого человека я не вижу. Но при этом она должна пытаться действительно взаимодействовать со всеми структурами оппозиции за рубежом. Вот этого пока не происходит.
А возможно вообще такое организовать?
Я пытаюсь, прямо скажу.
Но пока, кажется, не получается. Простите, конечно.
Ведь приезд, обмен пленных, освобождение политзаключенных произошло довольно быстро и неожиданно, поэтому быть готовым, чтобы реагировать на любые вызовы, довольно сложно. Но я, бесспорно, постоянно борюсь за объединение. Теперь что? Какая схема? Я вам сейчас... Во-первых, нужно ли объединение? Но я провожу опросы с тех людей, которые подписали мою петицию, мою и моих коллег петицию, которая была опубликована в первые дни войны. Напоминаю, на всякий случай, она собрала грандиозное количество поддержки, 1 300 000 подписей. Это все антивоенно настроенные люди. И поэтому их можно спрашивать. Это такое уникальное место, где можно узнавать мнение именно антивоенно настроенных людей, в России причем. Причем подписанты сейчас до сих пор все находятся в России. Вот. И они говорят, да, 90% этих людей говорят, надо объединиться. Это их требование. То есть вот когда звучат такие слова, что за рубежом не может быть политическая оппозиция, что они не могут влиять на Россию, это неправильно. Если люди, находясь в России, говорят, что зарубежная оппозиция должна объединиться, значит, это для них важно, И более того, это подает много разных импульсов. Не только этим людям, которые, большинство из этих людей, когда я говорю 90% в России, они, слава богу, не сидят, скажем так. Те, кто вышел, кто является политзаключенным, я их опросить не могу. Но более-менее так понятно их настроение. А это обычные люди, которые против войны, но они не выступают публично, и поэтому не попали, как говорится, под раздачу, значит, такого жесткого, авторитарного, ну, фактически фашистского государства. И их мнение очень важно. Они должны быть готовы в какой-то момент, значит, быть вместе, понимаете, да. А для того, чтобы быть вместе, важно, чтобы был пример, что, а если оппозиция даже, которая находится за рубежом, что их никто не преследует, да, если они не могут объединиться, то люди не верят, что вообще можно изменить режим что-то в России. И вот именно этот импульс, когда за рубежом объединились, очень важен для того, чтобы и в России были, могли бы объединиться и хотели бы объединиться. Более того, хочу сказать своим коллегам в Яблоке, некоторые из которых говорят, все, что за рубежом, это не оппозиция, мнение, опять-таки, сослаться на мнение подписанта петиции, что они следят за тем, что происходит за рубежом, и считают это важным для себя. Это не значит, что Яблоко неважная организация, очень важная. У меня там друзья сплошные, но не надо. Идея такая, что, конечно, не вся оппозиция, находящаяся за рубежом, и та, которая находится внутри России, может использовать один язык для противодействия режиму Путина. Да, разный язык, но еще, ну, при этом все мы как бы понимаем, что можно говорить, а что нельзя, условно говоря, для того, чтобы... Я большой сторонник того, чтобы яблоко сохранилось в России. Поэтому вот все это очень важно. Теперь можно ли объединиться? Конечно, можно. И есть, вот я провел, мы провели опросы, те, кто подписал. Я хотел вам скинуть это, но, к сожалению, не получилось. Но я как-то на «Эхе Москвы» я опубликую обязательно, буквально сегодня или завтра. Мы там спросили, кого вы считаете важными акторами за рубежом, кто мог бы объединиться. Но мы и раньше проводили такие опросы, мы уже знаем этих акторов. Это антивоенный комитет, это ФБК, это, как ни странно, Максим Кац и его сторонники, потому что Максим
Почему, как
Кац,
ни странно?
не потому что он один, как бы, но он очень сильный блогер, ну, не организация, скажем так. Один человек, как бы целая организация. Но он молодец, он завоевал такую популярность среди читателей, именно в России, подчеркиваю. Вот. И низовые инициативы, которые много довольно на Западе, значит, я всех назвал, ФБК, антивоенный комитет, да, вот эта тройка, она на Новикова появилась, это тройка, которую я говорил, которую провели митинг, значит, и Максим Кац, вот четверо, да, и низовые инициативы, вот четыре актора, которые выделили наши, значит, подписанты петиции, сказали, вот эти четыре должны все объединиться. Низовые инициативы тоже очень важны. Они должны объединиться. И я должен сказать, это требование можно довести до сведения всех. Я уже беседовал с низовыми. Ну, я, собственно, очень... Я сам низовая инициатива в Париже, ну, за рубежом. Поэтому я, так сказать, беседую с низовыми инициативами. Ну, их много, вы сами понимаете. Десятки, если не сотни крупных организаций, более мелких. Есть объединение, например, платформа. На объединение там около несколько десятков тоже структур. Поэтому вот это все, инициатива такая возможная, я ее сейчас обсуждаю и буду собирать подписи.
Возможно, она, мне кажется, с теоретической точки зрения, а с практической мы видим, что у наиболее сильных структур есть очень мощные противоречия друг с другом, настолько мощные, что они за один стол садятся, не готовы не то чтобы объединяться в какую-то одну структуру, ну или в какую-то коалицию.
Ну вот пусть они это... Я, значит, готовлю, я и мои коллеги, мы готовим обращение от низовых структур, которые все точно, ну, практически все подпишут это. Ну, может быть, некоторые структуры, которые контролируют ФБК, может, не подпишут. Но это не так, в конце концов. ФБК, кстати, где-то 1,5 раза меньше, чем все остальные. Вот я назвал 4 структуры, 3 из них имеют 1,5% значит, голосов популярности, скажем так. И поэтому ФБК не будет иметь здесь ключевое звучание. А все остальные, должны готовы, я насколько понимаю, готовы пренебречь теми очень крупными. Вы правильно говорите, что есть противоречия, обвинения почти уголовные есть. Но это надо забыть на фоне того, что происходит с Россией. И на фоне того, что Россию надо менять, и причем задача России менять власть в России сейчас ложится не на Запад. Совершенно очевидно, что особенно последнее, буквально вчерашнее выступление Зеленского, значит, ситуация застряла, она на фронте застряла, более того, Россия так более-менее уверенно движется вперед, и поэтому война должна быть остановлена, с моей точки зрения, это с моей, я с моей точки зрения говорю. И, скорее всего, мое предложение, предположение уже остановится примерно на тех границах, которые сейчас есть, там какая-то торговля возможна, там какие-то обменом территории. И поэтому вся тяжесть, значит, измены, изменения политического режима в России ложится на россиян. Значит, и поэтому вот все это на фоне вот огромной задачи, которая ложится на россиян, именно на россиян, без очень небольшой помощи Запада, потому что мы видим, что санкции не работают, значит, все эти противоречия, они, конечно, ничтожны. Это, об этом надо забыть, ну, или обсуждать эти противоречия не публично, скажем так. При этом объединиться в большую коалицию оппозиции за рубежом, вот еще раз повторяю, это главная задача сейчас. Передо мной стоит и перед моими коллегами.
Хорошо, а почему вы считаете, что объединение оппозиции даст какой-то эффект? Ну вот реальный измеримый эффект. Вряд ли объединение оппозиции способно остановить войну или изменить власть внутри России.
Ну, видите, в чем дело. Я уже один раз это сказал, повторю. Я понимаю, что вы все поняли, я надеюсь. Заставляйте меня еще раз это аргументировать. Может, я виноват, я как бы слабо, может быть, сказал. Дело в том, что изменения в России могут произойти только тогда, когда большинство жителей мирные, я выступаю за мирный транзит власти, когда большинство жителей России поймет, что так жить нельзя. Я классические слова произношу. Так жить нельзя. Вот. Поэтому большинство может прийти к этой мысли только тогда, когда они увидят, что руководство оппозиции за рубежом, которое, вообще-то говоря, влияет очень на ситуацию в России, в том числе информационно в основном. Ну вот возьмите Максима Каца. Почему я говорю, вот Максим Кац, да, один кого? Он блогер. Его читают миллионы людей. Читают в основном в России. В России в основном читают. Поэтому если он будет в этой команде, и, значит, это значит будет прямой сигнал о том, что оппозиция как бы может объединиться и объединилась. Тогда они сами будут чувствовать свою силу, те люди, которые находятся в России, что они тоже могут объединиться и выступить в нужный момент как объединенная политическая сила, выступающая против репрессивного, чудовищного репрессивного режима, который губит страну. Это очевидно, по-моему, то, что я говорю.
Просто, да, я уточню, почему я это переспрашиваю. Я не очень улавливаю вот эту связь с объединением оппозиции и консолидацией общества внутри России, именно консолидацией такой оппозиционной, потому что я сомневаюсь, что большинство россиян, особенно тех, кто выступает сейчас за войну и за Путина, или просто молчаливо ее поддерживают, знают о том, что в Берлине проходит митинг оппозиции, знают, что есть там какой-то Максим Кац. Господи, да кто это вообще такой? Что это за человек? Почему мы должны его знать, смотреть и слушать? Остальные оппозиционные деятели также для них абсолютно незнакомые имена и фамилии. И даже если они объединятся, ну...
Ну, послушайте, вот был пример такой, давайте скажем, приведем пример. Было президентские выборы были, и мы видим, что именно объединенные усилия как людей внутри России и появление неожиданно там, что зарубежная оппозиция не имела никакого отношения, как Бориса Надеждина, так и, значит, вот когда я как Байден забываю некоторые фамилии, простите меня, пожалуйста. Вот, значит, Дунцовой, да, появление Кати Дунцовой. Кати Дунцовой, это было неожиданно, за рубеж этим не руководил. Это, значит, изнутри России появились эти объединения, которые сказали, что они готовы идти на президентские выборы за мир, с главным, так сказать, лозунгом «За мир, прекращение войны». И одновременно миллион, вот и Максим Кац, и многие другие, именно из-за границы, имея миллионную аудиторию, подчеркиваю, в России, не подчеркиваю, в России миллион, они слушают и видят. Вы не правы. Те люди, которые выступают против войны, они слушают и видят передачи, которые идут. Это общая среда, не надо отделять одно от другого. А, значит, они услышали призывы прийти, ну, например, участвовать в выборах. А, значит, мы договорились все за рубежом, что надо участвовать в выборах, надо поддерживать, не поддерживать Путина, демонстративно не поддерживать Путина. Более того, вот прозвучал лозунг прийти полдень против Путина. И мы видели очереди, значит, не только за границей, к посольствам, значит, России в зарубежных странах, но и внутри России. Там тысячи людей стояли в очередях, ну, в очередях, сотни тысяч людей стали в очередях 12 часов в полдень голосовать против Путина. Это было тоже. Поэтому вот такое объединение оппозиции возможно вокруг конкретных действий. И это должно, и оппозиция должна быть готова в любой момент проявить такое объединение. И тогда можно действительно, значит, повлиять на окружение Путина, которое, вообще говоря, Путин, вообще-то говоря, если позволено мне сейчас сказать, ваша радиостанция, человек, который не дружит, ну, мягко если говорить, то он, конечно, человек, с которым, ну, в общем, болен, скажем, болен манией величия, мягко говоря. И он, значит, запугал и напугал все свое окружение, и все окружение скрипит зубами, и, значит, и терпит это. Но, может быть, пора прекратить скрипеть зубами и как-то решить этот вопрос одного человека с манией величия. Значит, и момент какой-то будет в России, я в этом уверен. Тогда люди, которые видят, что объединиться можно и нужно, они объединятся и мирным образом скинут этот режим. Это длительный процесс будет. Я должен повторить слова моих коллег, которые приехали недавно за рубеж. Вот Олег Орлов прямо говорит, он правильно говорит, что это длительный процесс, что новая власть, которая заменит Путина, не будет идеальной, скажем так. Никто там на голубом вертолете с небес не спустится. Вот. А значит, это длительный процесс, но к нему надо быть готовым и тем более быть объединенным. Теперь по отношению к войне. Мы, опросы общественного мнения разные, причем вплоть до ВЦИОМа говорит о том, что большинство россиян за прекращение войны. Другое дело, что они с разными лозунгами хотят прекращения войны, но они хотят прекращения войны. Если война прекратится, то будет больше свобод для того, чтобы заниматься агитацией антипутинской. И мы там увидим, как много людей реально настроены против Путина. Люди, социальная сфера сейчас разрушается в России, и люди страдают от разрушения социальной строй, социальной вот, как бы службы. Государство все хуже и хуже социально обслуживает граждан России. Ну и так, примеров очень много в разных схеме. Там вот затопляли целые города, там их не очень потом компенсировали, их потери. Экологические проблемы есть везде. А самое главное, что народ нищает. И он будет нищать дальше, так сказать. Возникнет огромная проблема возвращения воюющих. Сотен тысяч людей, которые были на фронте, мы видим, какие уже проблемы возникают, когда больше сотни, чуть не 200 человек убили эти герои СВО, возвращаясь с войны. Это тоже проблема, на самом деле. Люди боятся этих людей, хотя Путин публично говорит, что это элита. Но много проблем, их все не перечислишь. И нормальный человек, живущий в России, значит, конечно, будет готов объединиться против этого режима, я совершенно уверен.
Ну, хорошо. Хорошо, допустим, объединились. Но мы видели, как в Беларуси в 2020 году люди объединились, вышли на улицу, попытались повлиять и сменить власть, и у них ничего не получилось. Почему вы думаете, что в России объединение без каких-то активных незаконных действий к чему-то приведет?
Ну, видите, я не готов анализировать, тем более не имею права анализировать какие-то ошибки, может, оппозиции Беларуси. Нигде. Вот такой пример, вот как вам сказать, не, вопрос можно задать, но сравнивать, конечно, не надо. В России будет другой процесс совсем. Я уверен, что если Путин будет как-то отодвинут от власти, то начнутся переговоры с Западом, потому что экономика Беларуси всегда могла поддержать Россию, и она поддерживала. И от экономического краха поддерживала. Если Беларусь была одна, то там был бы экономический крах и давно бы слетел, значит, батька. А здесь Россия стояла за спиной Беларуси, поэтому проблем такого рода там не было. Вплоть до не только экономических проблем, но и силовых. Путин всегда его бы защитил. В России за спиной Путина никого стоять не будет. Если в России начнется экономический крах, Китай не поможет.
Я ну а как же вот эта круговая порука тех, кто связан так или иначе с Путиным, чье благосостояние зависит от Путина, чья безопасность зависит от Путина?
Ну вот эти люди рано или поздно поймут, что будущее у их детей, у них самих, благосостояние их уже не зависит от Путина. И они поймут, что надо договариваться с Западом, чтобы санкции снимались, чтобы... значит, их дети не страдали от этих санкций, а, значит, чтобы подумать, каким образом можно защитить себя от бунта, от реального, так сказать, я бы сказал так, гражданской войны, которая вполне ожидаема в России, потому что люди, сотни тысяч людей, которые вернутся с фронта, они могут быть, они точно будут настроены против власти, против, я здесь не сомневаюсь, хоть это, как говорится, элита будущая, и уже нынешние, то на самом деле, конечно, большинство людей искалечены психологически, психически, так сказать, там, и физически, они будут ненавидеть власть, ненавидеть Путина, и свою злобу они прежде всего будут выражать по отношению людей, которые окружают Путина. И вот поэтому то, что я говорю, я не знаю, меня кто-то слушает из них или нет, но, ребята, думайте, вам нужно что-то делать, чтобы спасать Россию и себя спасать заранее, как бы, чтобы понимать, как купировать те проблемы, которые возникнут после во время мирных переговоров, когда сотни тысяч людей искалеченных вернется в Россию. Это большая проблема, социальная проблема. Значит, большая работа с ними должна быть, чтобы ту ненависть, которую наверняка найдутся вожди, чтобы возглавить эту толпу, да не толпу, а сотни тысяч людей, это очень много, которые могут по-своему пытаться навести порядок в стране. Этот порядок будет уже откровенно национал, скорее всего, национал-фашистский, скорее всего.
Вы говорите себя спасать, но ведь многие из тех, кто сейчас находится в высших кругах власти, в, так сказать, светлой России будущего, вероятно, должны будут предстать перед судом, чтобы как минимум объяснить определенные свои действия, решения, не знаю, участие в законотворчестве, какие-то инициативы, высказывания. Зачем им это нужно? Зачем им нужно ускорять, приближать этот судебный процесс?
Я должен сказать, что те люди, которые начнут взаимодействовать с оппозицией, взаимодействовать с Западом, они, конечно, в этом смысле будут зарабатывать индульгенцию, я абсолютно уверен. И вообще задача оппозиции, главная задача, не наказать, а сделать так, чтобы эта власть ушла. А доказать это же вторично, и поэтому должно учитываться, наказать нужно точно тех людей, которые приказывали убивать, скажем так, ну, которые виновны в гибели людей. А тех людей, которые помогают Путину, значит, управлять страной, к сожалению, это многие люди, которые вышли еще из 90-х годов, из либерально-демократической среды, они, конечно, тоже виноваты, но основная задача не наказывать их, а стимулировать их, чтобы они задумались о своем будущем и каким-то образом отодвинули Путина. Я думаю, что им такая возможность есть. Это сумасшедший человек.
Но это ведь у вас такая гуманистическая позиция. Я думаю, что очень многие оппозиционеры не разделяют вашу точку зрения.
Ну, это другое дело. Многие, немногие, это совершенно другой вопрос. А вот она такая должна, именно такая может, позиция может привести к мирной смене власти. Любая другая, скорее всего, приведет вот такая озлобленность и требование немедленно что-то сделать, она приведет скорее к гражданской войне. А это еще больше испытания для страны, чем которые сейчас она испытывает.
Хорошо, ну а если люди действительно совершали, ну я говорю про тех, кто находится в власти, действительно совершали преступления, что их можно будет простить только за то, что они в какой-то момент решили переметнуться, переобуться и начать разговаривать с Западом?
Ну, я вам сказал, те люди, которые давали приказы убивать людей, так сказать. И, конечно, должен потом работать суд и разбираться в этом во всем. Но масса людей, которые не приказывают, они не участвуют в войне, масса людей. Именно эти люди в конце концов управляют страной. Это администрирование страны они проводят. Правительство, значит, ну, отчасти администрация президента.
Я еще
Центральный банк, например, да, как, значит, очевидно, что он непосредственно в войне не участвует.
Хочу немного вернуться к прошедшей акции. Просто многие еще, когда писали об акции, которая прошла в Берлине, вспоминали акции, которые проходили в Москве и сравнивали вот с этим ощущением, когда силовики пытаются тебя избить и задержать, когда ты не знаешь, какую тебе статью административную впаяют за участие в акции, не будет ли это уголовной статьей. А нет ли у вас ощущения, что вот эта борьба гораздо более объединяющий эффект дает, чем когда можно спокойно выходить и выражать свое мнение?
Ну, довольно сложный вопрос. Оно и уменьшает, значительно уменьшает количество людей, которые выходят на улицу. Я могу вас привести пример, который был удачный в России. В России здесь за тысячелетнюю историю России был пример мирной смены власти, мирной. Когда не табакеркой по голове, как это было еще в рамках Российской империи, императора по голове, а просто мирная смена власти. Она была в 90-м году. И тогда люди чувствовали безопасность и выходили, под миллион людей выходили в Москве и, собственно, этим и определили судьбу страны. А если бы это было жесткое противостояние, то количество людей было бы на порядке меньше. Именно это и произошло в нулевые годы. Выходили люди, выходили там 100 тысяч в 2011-2012 году. Ну, может, не больше 200 тысяч выходило. Этого мало для того, чтобы произвести какие-то изменения мирным образом в стране.
Хорошо, давайте поговорим о других перспективах, оставим немного в покое оппозицию и перейдем к тем, кто действительно имеет реальную власть в России, не только в России. Ядерная война. Я понимаю, что вам эта тема кажется не очень интересной, но мне кажется, важно об этом поговорить. Ощущение какой-то глобальной эскалации, когда не просто идут пустые разговоры о том, что Россия может нанести ядерный удар, а когда наносится удар ракетой, способной нести ядерный заряд по территории Украины. США в ответ говорят, что они, в общем-то, готовы в случае чего применить ядерное оружие, и как будто бы а мы зря там 80-е, ну, как страны проходили, ничего не запомнили, не усвоили, а что дальше? А никто ничего не боится. У вас какие ощущения от этого?
Ну, я так скажу, что выступление Путина вчера лишний раз показало, во-первых, оно было неожиданным, само появление вот Путина, после того, как он, по-моему, чуть ли не 2 недели отсутствовал, видимо, прятался где-то, а может, молился, мы не знаем, что происходило. Неожиданное его выступление, которое даже администрация, как бы, такое впечатление не знала, и даже СМИ российские, которые сейчас хоть как-то готовят выступление Путина, они тоже не знали. Это говорит о том, что он действительно сошел с ума. Вот есть человек, который сошел с ума, руководит страной. Конечно, его надо убирать. И он грозит от имени себя. Я лично, мое мнение, так сказать, я, конечно, каждый из нас, наверное, думал, возможно ядерная война или нет. Я думаю, что она невозможна, что он пугает, и он уже перешел, как вам сказать, не то, что там красный, для себя даже красную линию перешел, а для себя перешел красную линию, значит, и он должен уйти. И я думаю, что даже военные, окружающие Путина, должны ему сказать, что он должен уйти. Потому что он нарушил некоторые, как бы, договоренности, которые были, не говорить, не переходить эту границу, он перешел. Вот он сегодня, сделав это заявление, перешел красную границу, и поэтому вероятность того, что его уберут, вплоть до того, что военные окружающие, довольно большая.
Ну,
А я
как
не
будто бы
думаю,
мы об этом уже очень давно говорим, что, ну вот, прям с
нет.
начала войны так уверенно, что вот сейчас должен свершиться внутренний дворцовый переворот, Путина уберут, они его боятся, он им надоел, и...
Ну, все так в истории бывает. Табакерка была неожиданной. А вот если бы вот так, чтобы убрали, то постепенно это зреет. Я думаю, Хрущева убирали не сразу, как вы знаете, мирным образом. Готовились к этому, договаривались и следили за тем, как все идет. Когда увидели, что Хрущев говорит, глупости чудовищные, да, и когда зерно завозится в Россию из-за рубежа, в зерновую страну, да, тогда поняли, все, терпеть больше нельзя. Ему сказали, он ушел. Вот, поэтому и здесь тоже Путин не случайно вот так неожиданно вышел, потому что он понимал, что ни с кем, наверняка ни с кем, 100% ни с кем не советовался. Потому что если бы он с кем-то советовался, ему бы сказали, этого не надо делать. Вот я в этом уверен. Поэтому он совсем уже показался одиноким вот в этом заявлении, которое он сегодня сделал. Совсем одиноким.
Нет, ну подождите. Мне кажется, он сказал то, что здесь, внутри страны, было востребовано. Люди занервничали, когда узнали, что Соединенные Штаты и еще несколько стран разрешили атаковать дальнобойным оружием по канонической территории Российской Федерации. Вышел Путин, сказал, вот смотрите, вот против этого орешника ни у кого ничего нет. Мы будем бить, куда считаем нужным. Мы все еще сильны, Россия все еще лучше, с нами все еще Бог.
Ну, это все понимаю. Вот вы повторите, я вам благодарен. Может, кто-то еще испугается после ваших слов. Вот. А на самом деле идет эскалация, конечно, и эта эскалация должна быть остановлена. Еще раз подчеркиваю, ракеты средней дальности запрещены, баллистические ракеты средней дальности. Он перешел границу, это лучше понимать военные, я в этом смысле не эксперт. Но само вероятность использования ядерного оружия, вот я для себя, я долго думал над этим, я не верю. Я не верю, потому
Почему?
что абсолютно очевидно, ответ будет настолько разрушительный, который, ну, я не могу точно, я не эксперт, на который Россия не выведет. Просто ответ будет намного сильнее. Удар может быть только ядерным тактическим оружием, а не стратегическим. А вот какой будет ответ, я не знаю. Ну, потому что он будет более мощным, чем тот удар тактическим ядерным оружием, который Путин угрожает.
А точно
Поэтому
ли будет ответ?
это России невыгодно. И никаких эксперты говорят, что на фронте никакой, как бы, никакой пользы для России не будет от удара ядерным тактическим оружием.
Ну хорошо, может быть, ядерное тактическое оружие не используют. Есть дальнобойные ракеты, они тоже достаточно эффективны. Опять же,
Правильно.
можно использовать ядерное оружие, а потом сказать, что это Украина сама себя подорвала, мы здесь ни при чем.
Можно говорить что угодно, но уж профессиональные люди готовы точно проанализировать, что было, и моментально ответить. Вот это вот не надо там, кому кто будет что говорить. Это уже потом будет происходить.
У вас просто такой заряд оптимизма, я все пытаюсь найти его корни. Потому что вы обрисовываете варианты, которые кажутся, ну, в нынешних условиях нереалистичными. Что оппозиция объединится, что она начнет влиять на окружение Путина, и окружение Путина, испугавшись его ядерных угроз, возьмет и свергнет его, и наступит прекрасное светлое будущее.
Ну, надо работать на это. Это может произойти, может и не произойти, но работать на это надо. Я думаю, что на самом деле мы все работаем на это. Мы все верим. Мы же хотим жить, да? Мы не хотим жить в стране, которая уже стала как бы, ну, позором. То есть русский человек стал опозорен во всем цивилизованном мире. Опозорен, подчеркиваю. И я не скрою, что хоть я и не квасной патриот, но меня это оскорбляет. Русский человек – это уже расист, значит, в глазах многих. Европейские страны, хотя вроде помогают оппозиции, но одновременно всех русских как бы, так сказать, немножко боятся, и все остальное. Путин принизил, он русофоб, на самом деле, по сути дела. Он нанес огромный ущерб русской, я подчеркиваю, русской, все, нация русская, россиянин, конечно, но русский составляет 80%, от них очень много зависит. Поэтому значит, и многие в России это понимают.
А как думаете, какова вероятность, что Запад решит просто не связываться вот в настолько серьезном противостоянии с Путиным? Путин угрожает ядерным оружием, но, может быть, правда стоит пойти на уступки? Но мало ли что взбредет ему в голову.
Нет, я должен сказать, что уступки, скорее всего, произойдут. Я с вами согласен. Запад устал, здесь я не сомневаюсь в этом. Скорее переговоры, значит, Украине придется уступить. Собственно, Зеленский об этом когда вчера заявил. он готовит Украину к тому, что какие-то территориальные уступки будут. Но это означает, что лишний, я с этого начал, по-моему, что еще большая задача перед людьми, которые живут в России, менять режим. То есть надеяться на успехи там, значит, на фронте со стороны Украины и Запада не стоит. Поэтому все, это надо готовиться, быть готовым, а для этого надо объединиться, проще объединиться на Западе, значит, еще раз повторюсь, значит, продемонстрировать, что можно объединяться, несмотря на все разногласия. И в России тоже надо объединяться всем, кто... И быть заранее готовым к тому моменту, когда будет возможность как-то влиять вместе на ситуацию в России. На такой момент может наступить. И с необходимостью наступит, потому что экономика будет разрушаться. Значит, а так, да, скорее всего, какие-то мирные переговоры пройдут. Ну, в течение года, двух, может.
Ну, смотрите, ведь если, простите, пожалуйста, что перебиваю, ведь если пройдут мирные переговоры, Владимиру Путину легко будет это выдать за свою победу. Уже тогда ни о каком дворцовом перевороте речи не идет.
Неправда. Я говорю, это будет на фоне того, что социальная жизнь будет резко ухудшаться. И Запад найдет возможность уже после мирных переговоров еще более резко сократить, значит, увеличить санкции. Значит, ну, мы знаем сейчас, вот парк самолета практически сейчас уже не в состоянии, значит, поддерживать в нормальном состоянии. Россия не в нормальном состоянии не готова поддерживать парк самолетов, который в основном был закуплен за рубежом. А делать собственные самолеты не можем. То есть это просто яркий пример. Значит, можно, конечно, на самолетах не летать, а ездить на поездах, но это будет реальное ухудшение ситуации. Оно будет. А так же, как и во многих других сферах. Санкции будут увеличиваться, значит, на фоне этих, после этих мирных переговоров. И поэтому ничего хорошего в России мы не ожидаем. И чтобы он, да, мог быть, фанатики будут Путину верить, но их очень мало, там 10-15%. Все остальные будут постепенно при ухудшении жизненных условий, реального, так сказать, низких зарплат, бедности реальной, которые сейчас уже есть по всей стране, за исключением только городов Москвы, там Питера, может, еще пара городов, миллионников. Бедность будет увеличиваться, поэтому на смену режима будет работать внутренняя ситуация в России. На смену режима. И здесь вероятность вполне реальная. Но она будет медленная, тяжелая. Сначала, значит, Запад и оппозиция потребуют освобождения политзаключенных. Скрипя зубы, это произойдет. Потом будет разговор о выборах. Конечно, Единая Россия будет на этих выборах снова побеждать, но они будут более честными, потому что будут под наблюдением западных наблюдателей будет. Вот я рисую такую картину, фантастическую, но реализуемую. Вот. На выборах, скорее всего, оппозиция будет проигрывать сначала, если договориться, объединиться и не выступить единым фронтом, как это было в 90-м году у нас. У нас было движение, блок «Демократическая Россия», который объединил всю оппозицию. И мы внутри себя не спорили. Кого надо, можно брать «Демократическую Россию», кого нельзя. Там разные люди были. И те люди, которые еще в советское время были диссидентами, Ковалев, например, Сергей Адамович, или до выборов 89-го года Сахаров. Ну, вот. В большинстве были коммунисты бывшие. Но условия жизни, понимание того, что дальше так жить, не повторяю эту фразу, так жить нельзя, привели к тому, что миллионы людей поняли, что да, надо решать этот вопрос более решительно и выходить на улицу. Но не сразу, не сразу.
Давайте про друзей Путина поговорим. Лукашенко, например. Лукашенко будет поддерживать Путина в тяжелых жизненных обстоятельствах?
Не будет точно совершенно. Он будет маневрировать. Ему будет не до Путина. Ему надо собой заниматься.
Кстати, есть у вас...
В Беларуси раньше нас, если Путин... Вот ситуация будет, говорить так вот мирным образом, таким образом будет ухудшаться в России, Лукашенко переметнется с царя к Западу, освободит политзаключенных и будет понимать, что его уже никто не спасет.
Вот, ему, кстати, да, он уже освобождает политических заключенных. Вы это как объясняете?
Он освобождает и сажает, как мы знаем. Поэтому там...
Нет, раньше слышал, он просто сажал, а теперь он хотя бы еще освобождает.
Он освобождает и снова сажает параллельно. Вот что я хочу сказать. Последите, ну, я видел как статистику. Поэтому, да, он что-то пытается показать, да, чтобы как, что он не такой зверь. Значит, но, тем не менее, я хочу сказать, конечно, только Путин является его защитой, его будущего. Белоруссия, как его ненавидит, скрипит зубами молча, так и продолжает ненавидеть.
Кому он пытается что-то показать Западу?
Западу, в том числе и населению своему, в каком-то смысле. Ну, кого-то убедить и население. Не зря он этот Протасевич является посредником, это оппозиционер Протасевич. Он ему помогает, как отмывает его слегка. Ну, что мы будем говорить о Беларуси? Я небольшой специалист сейчас о Беларуси.
Нет, просто это привлекает внимание. Сначала нам показали Марию Колесникову, которой не было известий уже достаточно долгое время, вообще никаких. Потом мы сейчас получаем сообщение о том, что освобождаются политические заключенные. Ощущение, что дружбан Владимира Путина Лукашенко вдруг пытается пересесть побольше на другой стул, не на путинский.
Ну, если вам это так кажется, то, возможно, так это и есть, это хорошо, что там говорить. Это лишний раз вы сами привели аргумент, что это возможно как бы и в России, раз в Беларуси это возможно.
Ну, знаете,
ну,
все-таки
да,
Беларусь-то войну не начинала против соседнего государства, это немного разная история.
Ну, вы же, ну, внутри Белоруссии было колоссальное противостояние. Причем тут та война? Мы говорим
Нет,
о том,
я имею в виду разговор с Западом. Лукашенко может себе позволить, потому что он делал плохо только своим гражданам, а вот Владимир Путин делал плохо еще и чужим гражданам, кто будет
все
разговаривать.
правильно, тем более жестче будет с ним разговор, и тем больше он вынужден будет уступать, потому что будут санкции увеличиваться, значит, и люди, которые будут окружать Путина, будут в большей степени заботиться о своем благополучии после того, как он идет. Потому что будет ясно, Путин становится сейчас хромой уткой после как бы победы. А победа, а потом отвечать за эту победу придется. Поэтому я думаю, что вот та схема, о которой я говорю, она не я, ее как бы не единственный автор, а и многие так понимают. И надо только все время показывать единство в борьбе с этим режимом. Чем больше единства будет, тем быстрее он этот план осуществится.
Тут Конституционный суд России постановил, что контрактники могут уволиться из российской армии только после того, как им исполнится 65 лет. Это было решение по делу, когда человек пытался добиться своего увольнения, потому что предельный возраст составлял 50 лет, когда он подписывал документы. Получается, что сейчас все, кто так или иначе связался с военной службой, становятся существами бесправными и не имеющими никакой возможности из этой структуры добровольно выбраться.
Ну, видите, это просто лишний раз показывает режим, который Путин в России устроил, скажем так. И очевидно, что вот увеличение этого возраста вызовет очень большое недовольство среди контрактников. И оно будет тоже нарастать. Поэтому дальше, как говорится, любые действия Путина, значит, они будут вести к тому, что народ будет все больше и больше недоволен. И не может быть не может не быть недовольным, понимаете? Поэтому мое предсказание о том, что социальные условия, внутреннее напряжение внутри страны будут, социальные условия будут ухудшаться, а внутреннее напряжение будет увеличиваться, они очевидны совершенно. Только надо иметь терпение и пользоваться каждым промахом Путина, так сказать, агитировать, объяснять людям, защищать тех обездоленных. Я, как вы знаете, правозащитник, поэтому правозащитник сейчас работает в России, и иногда вполне успешно, если этот вопрос не касается войны.
Можно ли как-то помочь военнослужащим, и нужно ли им помогать в нынешних условиях?
Я должен сказать, что я бы так сказал, я не буду призывать чему-то, потому что военнослужащие участвуют в агрессии России на Украине. Но правозащитники, которые работают в России, они в России, они могут иметь любую точку зрения. И я не буду осуждать правозащитника, который будет помогать, допустим, судиться этому контрактнику за свои права. Потому что если внутри России этому человеку будет кто-то помогать, тогда он как бы будет понимать, что правда на его стороне, что он добивается, значит, освобождения от контрактного рабства, скажем так. И таких людей надо поддерживать.
А, то есть вы, если бы оставались в России, этим бы занимались? Мне просто интересно,
Да,
я не то чтобы призываю вас к чему-то призывать, мне интересно ваше мнение.
Нет, наверное, да. Наверное, да.
Еще одну тему хотела бы обсудить. Это МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля, и поднялось много разговоров о том, что МУС уже не является какой-то уважаемой структурой, что это вот все политическое решение, никакой фактической базы. Хотя, казалось бы, вот недавно выдавали ордер на арест Путина, и многие этому радовались и говорили, да, все правильно, наконец-то. Вы что думаете об этой организации? Для вас Международный уголовный суд насколько авторитетен?
Ну, видите, в чем дело? Надо прежде всего отметить, что Международный уголовный суд, он как бы при ООН, вообще-то говоря, да, значит, учрежден. А ООН – это организация, которая себя на наших глазах изжила и изживает. Об этом я говорил еще на начале, когда война началась, и когда разговор шел, что страна-агрессор России председательствует, там они меняются, председатель Совета Безопасности, председательствует заседание Совета Безопасности. Это абсолютно откровенная нелепость, абсолютно, как говорится. И именно поэтому так война эта затянулась. Он исчерпал себя, и, видимо, будет, должна быть реформация ООН какая-то. Но на ходу сейчас, когда вот такие сложные, две войны фактически идут, наверное, на ходу реформу он еще трудно провести, но если наставить мирный период, то бесспорно ООН изменит себя. А почему он исчерпался? Потому что демократические страны, их не так много, скажем так, а голос имеет каждая страна, которая есть в ООН. И поэтому реформация ООН зависит от всех участников ООН. Там очень много авторитарных стран, недемократических, авторитарных, ну, там, можно сказать, и фашистских стран. Поэтому должна быть другая система управления, значит, международным сообществом, и, наверное, международный суд должен учреждаться демократическими странами. Значит, хотя, опять-таки, то, что происходит сейчас и на Западе, и в европейских демократиях, тоже процессы идут сложные и неоднозначные, скажем так. Но это демократия всегда будет развиваться сложно и неоднозначно. Для того она и демократия. Критиковать Запад за то, что они, значит, выступают иногда не так, как мы хотим, можно, конечно, и может быть и нужно, но я бы это делал в мирное время, а не тогда, когда Россия является агрессором. Конечно, несправедливое решение по отношению к Израилю, очевидно, пренебрегается мнением, пренебрегается колоссальным преступлением, которое против него было совершено в октябре прошлого года, значит, в условиях, которые оказалось руководство Израиля для того, чтобы наказать агрессора, который напал на них в октябре и уничтожил больше тысячи, похитил и убил больше тысячи человек, и Израиль обязан был, значит, и поэтому, наверное, так сказать, это решение несправедливое, моя точка зрения, оно несправедливое. Но в условиях кризиса всей международной системы и ООН это можно было ожидать.
А можно ли говорить об антисемитских настроениях в Европе, каких-то значимых?
Можно и нужно говорить об антисемитских настроениях в Европе. По-видимому, значит, евреи – та самая нация, которая всегда будет вызывать раздражение. Ксенофобию всегда будет вызывать ксенофобию во многих странах. Значит, видимо, эта нация была обречена на это. Но это не значит, что ксенофобию можно оправдать. И категорически нет. Я могу сказать только одно – категорически нет. Поэтому, ну, во Франции с этим борются. Вот я живу во Франции, я вижу, с этим борются. Хотя антисемитизм есть и во Франции, и во многих других европейских городах.
Но мне просто это совершенно непонятно. Это вроде как одна из тех вещей, которая давно уже должна была быть пройдена, усвоена, отрефлексирована и отложена далеко-далеко на полочку истории.
Ну, должна быть. Да. Я рад, что вы и ваше поколение уверены, что это должно быть. Может быть, вы и добьетесь. Нам не удалось. Ну, я широко говорю, нашему поколению. Антисемитизм сохранился, и он, конечно, есть и в России, значит, и в любой, как видите, в любой другой стране. Это
Но
глубокий, в этом есть глубокие причины, значит, которые я сам не могу сказать, что я понимаю, что произошло. Может быть, причина в том, что вот единственная мысль, которую я могу поделиться, ООН, принимая решение, что на подмандатной территории Великобритании должны быть два государства созданы, Израиль и Палестина, ООН должно было взять обязательства на себя, чтобы эти государства были созданы под жестким управлением сначала, а не допускать того, чтобы там началась война между арабами и евреями, которые стали там приезжать. Но ООН даже тогда, в момент своей как бы силы, ООН не проявила последовательность. Они приняли решение как бы, ну, не, впервые, можно сказать, такое решение было принято на международном уровне создать новое государство на территории, на которой жили представители другой национальности, в большей степени, больше. Это решение очень крутое. Но они приняли решение и забыли. Началась война, естественно. Таким образом, это все доросло, то, что сейчас происходит. А тогда они должны были, видимо, границу, начертить эту границу, поставить международные вооруженные силы на границе этих двух территорий и находиться там, на границе этих двух территорий, двух государств, до тех пор, пока эти два государства не укрепили себя и не начали бы мирно сотрудничать. Но, видите, этого ничего не произошло. Ну, я говорю, как бы немножко фантастические вещи, видимо. Но он виноват. Он запустил эту историю. Запустил.
Не ощущение, что он сейчас во всем виноват.
Ну, про ООН я сейчас во многом виноват, да, совершенно верно. Ну, потому что ООН – это как международная организация, которая должна была обеспечить мир во всем мире, как бы, да, брала на себя такое обязательство, но не справилась. Потому что если бы там руководили демократические страны, как бы, и это была международная организация, руководимая демократическими странами, наверное, она в большей степени бы решала задачи более эффективно, и в том числе защиты Израиля сейчас, и в том, чтобы противодействовать России в агрессии против Украины. А так как там генеральный секретарь ООН едет к Путину и с ним ручкается, так сказать, и проявляет ему большое уважение, то, конечно, это лишний раз показывает, что он не выработал четкую позицию по отношению к агрессорам, которые нарушают международные обязательства, которые подписываются. Россия подписала международные обязательства и впервые в Европе нарушила, значит, границы другого государства и проявила такую чудовищную агрессию, которые уже погибли там сотни тысяч человек, под миллион.
А была Франция замечать, ну, просто в повседневной какой-то жизни антисемитизм?
Нет. Нет. Ну, я правда... Меня, правда, называли жидом там и вставляли в списки евреев. Но я не знаю сказать, к несчастью или к счастью, я русские корни у меня. Там, может, татарские немножко есть. Но при этом нет, я им сочувствую, господи. Конечно, я им сочувствую, считаю несправедливость полной совершенно. Решение международного суда. Полная несправедливость.
Просто, мне кажется, из России сложновато понять масштаб. Как будто бы то ли есть антисемитизм, то ли нет. Потом в какие-то моменты он проявляется очень ярко, как в Амстердаме. Не очень понятно, как это работает там внутри.
Ну, спящий, ксенофобия, антисемитизм, спящее явление, оно просыпается при каждом удобном случае, так сказать. И можно проследить каждый раз, это были мотивы, которые... Значит, это отсутствие эмпатии к людям, вообще говоря, так сказать. Фашизм – это полное отсутствие эмпатии к людям. Фашизм проявляет, значит, руководство России, которое ответственно за агрессию, развязали агрессию. Отсутствие эмпатии. Путин – человек, который вообще не имеет эмпатии к людям. Вот он направляет, покупает людей, жизни людей за деньги, так сказать. Это же какое-то чудовищное преступление. Я не знаю, как даже... Это античеловеческий поступок, вот то, что делает Путин, когда предлагает все больше и больше делать ставки рублевые за жизнь человека. Значит, это пример, который войдет в историю как антипример, как говорится. Это, конечно, будет в учебниках истории и в школьных учебниках. До чего нельзя допускать людей к управлению государством больше тех конституционных сроков, которые написаны в Конституции. Вот если бы Путин не был 3 часов, мы бы не знали, какой он великий человек. Мы бы ничего даже не догадывались. Он бы ушел скромненько, работал на какой-то должности в ФСБ. Вот что дает возможность вылезти вот эту злобу, значит, зло, как бы, которое в человеке там сидит и ждет только возможности развернуться, так сказать, вовсю и проявить. И вот у Путина оказалось, что зло намного, оно у него огромное, у него как бездонное зло у него внутри его, значит, характера и внутри его души, скажем так. Ну да, так иногда бывает и стоит.
А как думаете, это такое долгое нахождение у власти стало причиной появления этих качеств? Или просто вопрос в том, что к власти приходят люди с определенным устройством характера?
Я должен сказать, что вообще люди, которые занимаются политикой, это определенное устройство характера, они не лучшие люди. Я наблюдаю своими друзьями, которые в политике были. Я далеко не был, я был в парламенте только, я не был в исполнительной власти. Были в исполнительной власти замечательные люди, например, Боря Немцов, да, вот. А с другой стороны, я видел, как у других друзей тоже, на части друзей, которые я был близок, я видел, как у них, значит, они менялись характером, и худшие черты у них проявлялись. То есть власть будет в людях худшие черты, которые они даже, может, и не знали. А безграничная власть, она выявляет, так сказать, это худшие черты уже безграничным масштабе, который даже больше сам человек не догадывался. Безграничная власть. Это то, что произошло с Путиным.
Но кто-то же должен политикой заниматься.
Должен, конечно, да, но при этом мы знаем, что демократия устроена, права человека, кстати, они устроены так, в демократические страны, чтобы ограничить возможности людей, политиков, проявлять себя так, на таком высоком уровне. Значит, вот сейчас, конечно, испытания проводят Соединенные Штаты Америки, с Трампом. Я уверен, что они с Трампом справятся. Хотя бы видим, что так сказать,
ожидания... В смысле, смогут его потом отправить спокойно на покой?
Да, ну, совершенно верно. Да. Совершенно спокойно. Да. Справится. Если он постарается антиконституционные какие-то вещи действовать, ну, чтобы закрепить себя дальше, ему не дадут. Я верю в сильную демократию, которая есть в Соединенных Штатах Америки. Хотя я расстроен тем, что он победил. Но, с другой стороны, можно сказать, за встряска нужна была в Соединенных Штатах. Демократы продули довольно закономерно.
А может быть, просто авторитаризм – это гораздо более комфортная форма для существования человеческого общества, и все к ней стремятся от демократии?
Ну, видите, в чем дело? Вы задали философский вопрос.
И у нас есть минута на него.
Да, 1 минута. Может, нам надо подготовиться к следующему. Значит, эфир заранее так предупредите. Но я должен сказать, что вообще человеческая цивилизация вообще с моей точки зрения развивается. Потому что, по крайней мере, значит, люди не съедают друг друга в случае победы где-нибудь там, на арене, там, понимаете, там, не убивают публично. Поэтому определенная цивилизация происходит. Я надеюсь на это, что она и дальше будет происходить, что добро будет побеждать зло, условно говоря, так красиво сказать, банально, но красиво. Добро, я уверен, будет побеждать зло, оно до сих пор побеждало, но человеческое сообщество неоднородно, во многих странах они, там еще каннибализм есть в некоторых там, каких-то небольших уголках земли, значит, хотя человеческая цивилизация, можно сказать, победила каннибализм, но не везде. Раз не везде, значит, проблем еще будет оставаться много.
Спасибо огромное. Нам уже пора заканчивать. Лев Пономарев был у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». После этого эфира программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным и Сергеем Бунтманом. В 17.05 программа «Понятия» с Виктором Вахштайном. С Ириной Воробьевой они обсудят скромное обаяние идеологии. В 18.05 программа «Дилетанты». Свежий выпуск журнала «Дилетант» обсудят Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев. И в 20.05 Лев Шлосберг будет здесь, в этой студии, вместе с Алексеем Венедиктовым. Алексей Венедиктов задаст свои вопросы – и ваши тоже, так что готовьтесь. Всем спасибо и хорошего вечера.